Новый Гадран. Вопреки ожидаемому на трактат Бабы Басра. Предыдущий был на Бабы Кама. Логично было бы ожидать Бабы Мцы сейчас. Но, тем не менее, Бабы Басра, причем по обоим Талмудам. То есть, мы задействуем наше рассуждение и завершение Вавилонского, и завершение Иерусалимского Талмуда. И традиционно для начала, в качестве вступления, разбор фрагментов, которые здесь в сборнике приводятся, как исходные, довольно основательный кусок талмудов на этот раз. Для начала Мишна. Если я правильно понимаю, заключительная таки Мишна в Вавилонском талмуде, во всяком случае, на листе Куф Айнгей, вторая сторона. Вернее, Мишна начинается, собственно, на предыдущей странице. Тот отрывок, который нас будет интересовать, начинается на следующей. В смысле, на Куфайн Бейс. Куфайн Гей Бейс. Обсуждается Мишной регламент ответственности, который принимает на себя, который вправе взыскать, наверное, спор учителя. В плане терминологии «арейв» – это поручитель, «ле арев» – поручаться. «Штар» – это, ну, собственно, какой-то документ, долговая расписка, например, или подобное этому. И вот Мишна нам заявляет «арейв», «айойцей», «ле ахар хитум шторейс» – поручитель, который выходит… Имеется в виду, что, значит, выходит, вписан, короче говоря, если я правильно понимаю, после запечатания документа. Ну, то есть, документ составлен, подписан, свидетели там проставили свои закорючки, поставили в бездине печать, и там дальше приписан поручитель. Поручитель, ну, в смысле, гарант выполнения этого договора, который своими средствами, своим участием он обеспечивает его выполнение, скажем, выплаты долга. Так вот, если арейв, он выходит после запечатания документа. Гойве минихосим бней хойрен, тогда кредитор вправе взыскать долг только из имущества бней хойрин, только из имущества, из свободного имущества. О чем идет речь? Дело в том, что долг, в принципе, является настолько, в исполнении долга, является настолько обязательным мероприятием, ну, что, в общем, собственно, само собой разумеется, наверное, что если должник на протяжении того времени, когда он с момента, когда он взял в долг, который некогда был обеспечен какой-нибудь его, скажем, недвижимостью, он за это время эту недвижимость продал кому-то, то данная недвижимость рассматривается как арестованная в пользу данного долга. То есть, если кредитор, явившись к должнику, обнаруживает, что у него нет средств выплатить взятый им долг, возвратить взятый им долг. И обнаруживает при этом, что на самом деле средства-то есть. Средства, вернее, были, но просто должник от них случайно или специально избавился, продав свою недвижимость какому-то третьему лицу и оказался без средств к возвращению долга. То бейздин вправе изъять вот это проданное имущество у тех, кто его приобрел, и с его продажи, там, или с его реализации какой-то, неважно, выплатить долг кредитору. То есть, получается, что вот это имущество, которым обладал должник на момент взятия долга, оно арестовано. Оно имеет характер вот такого арестованного, несвободного Бнейхойрин – это свободное имущество, не арестованного под выплату долга. И неважно, какова судьба его была по договору с какими-то там третьими лицами. Третьи лица потом будут судиться с должником, с этим, на тему того, почему у них забрали этот участок и как теперь им разбираться между собой, но это уже следующий этап процесса. Поскольку имущество было продано после взятия долга, то, следовательно, должник не имел права его продавать. А если продал, то его можно изъять. Возникает вопрос. Если у должника действительно нет средств, предположим, и в дело должен вмешаться поручитель, то есть вот с поручителя предполагается взять нужную сумму для возвращения долга, то какие права у Бейздина применительны к этому поручителю? Что у него можно изъять? То есть этот поручитель просто подставляется на место должника, и, следовательно, если с момента того, как он вот в это дело встрял, в данный долговой займ, он продал какое-то имущество, то вот это имущество, оно, он не имел права его продавать, короче говоря. А если продал, то, значит, надо его изъять. Оно арестовано было под тот долг, за который он поручился, или как? И вот Мишна, занимаясь этим вопросом, такую интересную сообщает деталь, что если поручитель в договоре в этом долговом оказывается после завершения текста договора, то тогда, то есть он является, как бы встревает в этот процесс после того, как уже, вот после, в этом договоре он фигурирует после того, как заканчивается описание взаимоотношений, договоренности, собственно, там, сроков возвращения долга и так далее. Ну, полностью договор заканчивается между кредитором и заемщиком, должником. То тогда с него можно взять имущество только из бнейхойрин. Только из того, с него можно взять в счет выплаты этого долга только то имущество, которое при нем, которое свободно на данный момент. Дальше Мишна продолжает, описывая прецедент Майса, ну, то бишь прецедент. Уволив ней раби Ишмуэль и явился пред раби Ишмуэлем, имеется в виду, явился пред раби Ишмуэлем штар, документ, подобного рода документ, где орейф вписан как бы после этого документа. В Омар и сказал, имеется в виду раби Ишмуэль, «Гой виамалве бней хойрин» имеет право взять кредитор, только те средства получить с поручителя, только те средства, которые бней хойрин, свободные средства. «Омар лей бен нанос» сказал ему бен нанос, такой другой мудрец. Шимон бен Нанос. Эйней гойве лоймин и хосим мишубодин, ве лоймин и хосим бней хойрин. С такого орыва вообще ничего нельзя получить. То есть не берут с него. Ни с арестованного имущества, ни со свободного имущества. Нехосим мишубодим, это и есть вот эти, дословно, порабощенное имущество, подчиненное имущество. То есть, то имущество, которое вовлечено в какой-то процесс уже. Некоторая задействованность имущества в процесс, она его сковывает. Не позволяет им воспользоваться вторично. Вот как в истории, которую мы описали с вами, с должником, который продал имущество, и теперь ему не из чего платить, но продал он это имущество после взятия долга. Значит, это имущество было подчинено, дословно, порабощено вот этому выплате этого долга. А то, что он его продал, это, ну, вот такая ошибка была им совершена. Может быть, на самом деле, это совершенно не обязательно ситуация такова, что должник так пытался уйти от выплаты долга, мол, я продам это имущество, выручу оттуда деньги, а еще и возвращать ничего не буду. Те деньги потрачу как-то, вложу их куда-то, спрячу. И в результате мне не надо будет ничего выплачивать. Может быть, он просто рассчитывал на то, что у него на момент выплаты долга окажутся средства. Ну, не рассчитал. Не рассчитал силы. Ну, неважно. Сейчас мы говорим просто про имущество подчиненное, Мишубат или Бенхойвен. Омарлей, значит, вот такой диалог состоялся. Подобного рода штар принесли пред Раби Ишмуэлем. Раби Ишмуэль вынес вердикт, который вроде соответствует нашей Мишне, вернее, ее началу, исходному законодательному решению. Бен Нанос оспорил данное мнение и сказал, что на самом деле с такого орова вообще никаких средств взять нельзя. Омарлей сказал ему Раби Ишмуэль Ломо. А, простите, с какой стати? Почему с него ничего нельзя взять? Омарлей сказал ему, ну, разумеется, Бен Нанос ответил ему. А я тебе приведу пример. Арей ахойнек эсехот башук. Представь себе такую ситуацию. На улице где-то разворачивается, ну, буквально драка. Дословно душащий какого-то человека на рынке. Что значит душащий на рынке? Ну, в смысле, что один человек к другому, один человек, понятно, что это кредитор из контекста перепалки, другой, понятно, что должник, который вот долг не отдает, очевидно, долго, уже в течение долгого времени, а кредитору нужны деньги, ну, то есть, и вот возник конфликт. Накал этого конфликта настолько высок, что кредитор просто душит должника. Ну, в смысле, сейчас он его вообще придушит насмерть. И вот в разгар люди стоят кругом, не понимают, чего делать. Ну, находится какой-то умоци и хавейрой, находится товарищ. Веомерлей, и говорит ему, анахлей, оставь его в покое. Ваани этенлох, в каком смысле оставь его в покое, тут в том издании, в котором, которое под рукой у Рэбе, по всей видимости. А, это он, смотрите, вторую сноску. В Вавилонском Талмуде это есть, в Иерусалимском, очевидно, нет. Ну, в смысле, само собой разумеется. Он ему говорит, оставь его в покое, в смысле, я тебе верну этот долг. Урезонься, все, оставь его, не убивай его сейчас прямо. Оставь его в покое, я тебе деньги выплачу. Возникает вопрос. Потом, ну хорошо, тот успокоился, отпустил должника, имея в виду, что если должник ему не выплатит деньги, то вот этот взялся быть поручителем. И потом к нему является. И пытается с него требовать деньги. Какова ответственность вот такого самодеятельного поручителя, самозародившегося? Потур. Он свободен от всякой ответственности. То есть, он на самом деле, его вот эта вот реплика ничего не меняет вообще. То есть, то, что он сказал, там, типа, оставь его в покое, оставь его, пощади его, я тебе верну все деньги, это его вообще ни к чему не обязывает. Шилой ал ему носы елвогу. А, собственно, почему? Есть же общий принцип, там можно отсюда, на первый взгляд, привязать там что-нибудь вроде «Мидвар шекер тирхак», от слова «лжи отдались», то есть, ну, ты уже сказал что-то, так теперь ты должен нести ответственность. На каком основании, собственно, ты свободен от ответственности здесь? Ты же пообещал, что выплатишь? Почему же ты уходишь от ответственности? Почему с тебя вообще ничего нельзя взять? А по той причине, объясняет Бен Нанос, что на самом деле этот долг состоялся, исходно имеется в виду, вообще без учета данного поручителя. То есть, этого поручителя тогда, в момент долга, может, они вообще и не знакомы были. Это какой-то посторонний человек, который пожалел должника, которого сейчас вот придушат насмерть уже, и решил вмешаться. Его же не было там в момент совершения займа. Следовательно, ну вот выражаясь словами ближе к тексту, Мишне, «Лой алмуносы елвогу». Он одолжил ему деньги, кредитор одолжил когда-то деньги должнику, не потому, что он положился на поручительство вот этого человека, с которым, которого он в первый раз увидел во время данных разборок. И поэтому автоматически, объясняет Бен-Нанос, этот самодеятельный поручитель, он никакой роли не играет в выплате долга. И то, что он сказал, ну, сказал, хотел спасти должника. Молодец, добрый человек. А при чем тут это к нашей исходной проблеме? Ну, само очевидно. В документе, то есть Бен-Нанос видит документ, который они анализируют на пару с Раби Ишмоэлем, как документ, сообщающий нам как бы, что этот Орейф появился после того, как произошел займ. Именно поэтому он в документе откуда-то возникает уже после подписей. Он приписан к документу как бы. «Эло», продолжает Бен-Нанос, «но эйзегу орейф шигу хаев». Какой поручитель, да, обязан в выплате долга, ну, то есть Бейздин вправе с него спросить, если что, если у должника не окажется средств. А такой поручитель, который заявил, «Алвейго вани нойсен лихо», «одолжи ему деньги, а я тебе в случае чего дам, в случае чего возвращу». Такой поручитель, хаев, такой поручитель обязан, он несет полную ответственность. Шекен ал имуносы елвогу, поскольку в данном случае деньги были одолжены под его поручительство, то есть с учетом его поручительства, кредитор, он бы не отдал, не одолжил такого масштаба сумму, там, предположим, должнику, если бы не поручительство со стороны вот человека, на которого он считает возможным положиться. И на этом законодательная часть этой мишны, вот, вернее, не законодательная, а имеющая отношение к вот этой проблеме документа, поручителя, где он там вписан в документ, заканчивается, и Раби Ишмоэль выражает, я бы сказал, свое преклонение пред Бен-Наносом. И говорит, «Вомар Раби Ишмоэль», сказал Раби Ишмоэль, «Аройца шияхким ла ясык бединой мамойнес», желающий умудриться, желающий стать мудрецом, пускай занимается законами имущественного толка, имущественным правом. «Шейн лихо микцоя батейра годль мехен», ибо нет в Торе профессии, дословно, такой специальности, более великой, чем это. «Вэгэнке майна нэйвэа», и они, как хлещущий, значит, проистекающий родник, «вэароицэш ясэк бэдин имя мойнэс, ешамэш эс шимэн Бен-Нанос». А тот, кто хочет заниматься, ну, а что же, а у кого же надо учиться-то? Тому человеку, который хочет заниматься имущественным правом. А ему надо ешамэш шимэн Бен-Нанос. Ну, ешамэш – это не совсем учиться. То есть, не то, чтобы учиться у Бен-Наноса, а ему надо как в аспирантуру пойти к Бен-Наносу. То есть, во владении еврейским правом. Ну, на самом деле, подобно, собственно говоря, различным отраслям. Отраслям секулярного образования. Тоже мы можем там подобие найти этому. Человек помимо учебы, собственно, когда он проходит некоторый курс, приобретает объем знаний, необходимый ему для последующей деятельности, он должен пройти так называемый шимуш, дословно прислуживание. То есть, он должен поработать в Бейздине вот на таких правах помоганца, как бы. Когда он работает в Бейздине, уже практически видит, каким образом принимаются решения, на каком основании принимаются решения, как устроена вся эта деятельность изнутри, как на практике реализуются те знания, которые он приобрел во время, собственно, учебы. Ну, здесь в данном случае, наверное, это не уверен, что это, короче говоря, нам действительно понадобится, такое развлечение. Но, тем не менее, дословно он говорит, «Ешамеша шимен бен анос». То есть, если ты хочешь стать мудрецом, то занимайся именно имущественным правом. Это чрезвычайно вот такая фундаментальная основа, выдающаяся область нашего закона. Имеется в виду для того, чтобы действительно стать мудрецом. А для того, чтобы ею овладеть, вот лучшего варианта нет, как пойти к Бен Наносу в Бейс Дин и там покрутиться, поработать. И тогда вот эти знания ты ими владеешь по-настоящему. Это завершение Мишны. Теперь Гемора. Для начала Вавилонская. Как мы сказали выше, будет дальше отрывок из Иерусалимского Талмуда. Ну вот. Гемора Вавилонская. Лист Куф Айн Вов. В конце первой страницы. Первой стороны. Значит, в сборнике нашем это не отмечается, но на самом деле, как всегда в Геморе, некоторое обсуждение посвящено определенной части Мишны. Эта часть Мишны, она приводится предварительно здесь, в сборнике почему-то, редактор не счел нужным привести исходную ремарку из Мишны. Данное место призвано обсуждать ту часть нашей Мишны, где говорится «Майсы уво лифней раби Ишмоэль вихулю». То есть, вот эту историю про то, как... Ну, то есть, на самом деле, исследованная нами часть Мишны исключительно из этого и состояла. История о том, как подобного рода документ принесли раби Ишмоэлю на осмотр, на освидетельствование. Посмотреть, что он по его поводу скажет. И... Гемора по этому поводу высказывается. «Омар раба Барбархана», сказал такой мудрец. «Омар раби Йоханан», от имени раби Йоханана. «Афаль пиши килес раби Ишмоэль эс бен нанос алоха камейси». Высказывает раба Барбархана от имени раби Йоханана, в общем, неожиданную вещь. Несмотря на то, что восславил раби Ишмоэль бен Наноса, алоха на самом деле по нему, в смысле по раби Ишмоэлю, как объясняет Рашбам, комментирует Рашбам. То есть, на первый взгляд, Мишна заканчивается таким прославлением в пользу бен Наноса, что, мол, если ты хочешь стать мудрецом, то получается у тебя другого, в общем, пути нет, кроме как учиться у Бен Наноса, и он величайший светоч и столб нашей премудрости в этой области. В общем, наверное, это воспринимается как согласие с его решением. То есть, согласие с его логическим построением, которое в Мишне присутствует. А вот, оказывается, со слов раби Йоханана, получается, что нет. Что закон следует, алоха следует мнению раби Ишмоэля. То есть, исходному мнению здесь Мишны, что, мол, с такого орыва, с его свободного имущества, вправе суд требовать возмещения долга по поручительству. Ибая Легу задали вопрос, имеется в виду обсуждающий данное место, участвовавший в обсуждении, поставили такой вопрос для разбора. Бехонук мали ома раби Ишмоэль. А что раби Ишмоэль полагает по поводу ситуации, которая была названа Бен Наносом в данных рассуждениях, и, фактически, Бен Нанос вынес решение законодательное для той ситуации. То есть, ситуацию с удушаемым на рынке, и здесь вопрос ставится, а что с удушаемым самим? Что по этому поводу Раби Шмуэль скажет? Ситуацию с удушаемым Бен Нанос привел как пример, из которого можно сделать заключение относительно договора, в котором Ареев появляется в заключении. Хорошо, Раби Шмуэль, получается, он похвалил Бен Наноса, но не согласился с ним, остался при своем мнении. Более того, это мнение в конечном итоге мудрецами было принято в качестве алохи. Замечательно. А по той ситуации вот с удушаемым, которая, ну да, действительно аналогична, она же похожа в определенном смысле, тоже нуждается. Так, а по поводу этой ситуации Раби Ишмоэль что нам сказал бы? То есть он там согласен с Бен Наносом или тоже его оспорит? Объясняет Рашбам. Дилма мишум цайра дехаврий шенехнак нами гомору макне. Потому что в той ситуации можно рассуждать двояко. Ну и, в общем, по-моему, это само собой разумеется. То есть, вот, один другого душит, и сейчас его додушит, не дай бог, до смерти, так он в такой рашен вошел. Ну и, во всяком случае, тот, кого душат, очевидным образом страдает. А другой человек, который там со стороны на это смотрит, переживает по этому поводу. И понятно, что он поэтому, именно из-за этого, собственно, вдруг вмешивается в этот процесс и предлагает оплатить этот долг. Так вот, как мы можем рассуждать? Мы можем сказать так. По причине страданий удушаемого, он, да, принял решение о том, что он эти средства передаст кредитору. А раз он принял такое решение и высказался в пользу такого решения, и рядом свидетелей навалом стоит толпа, ликует, то, следовательно, он тем самым уже передал права на эти средства кредитору. Макне от слова киньян. То есть, он совершил-таки киньян. Он эти средства, считай, уже ему передал. Ну, то есть, теперь обязан эти средства ему перечислить. Ой, дилма мискавен гуле ацилы механико, или, как мы можем посмотреть на эту ситуацию, его слова вообще ничего не значили. Ему просто надо было, ну, как и любыми средствами, у него, может, вообще карманы пустые, он, может, нищий. Просто ему было жалко этого удушаемого, он хотел его спасти. Умитсва гуды ковид. И выполнял он фактически заповедь спасения еврея, то есть там не стой над кровью. То есть он не мог смотреть, как еврея убивают на его глазах. Ну и поэтому первое, что ему в голову пришло, не знаю, прикинуться богатым. Ну вот, первое, что ему в голову пришло, он и сказал. Это же помогло? Помогло. Ну и хорошо. Слава. Славно. Велав миди хамхасринан, велуй гави ориев. Лав миди хасри, наверное. И в данном случае он ничего абсолютно здесь не теряет. Ну, в смысле, он ничем не обязан этому кредитору. И не стал тем самым поручителем. То есть, вообще его нельзя рассматривать всерьез как поручителя. Он сказал, высказался на тему того, что вернет долг, просто потому что другого способа спасти должника от кредитора, спасти еврея от мучений у него не было. Ну и вот вопрос возник у Ешивы, как Раби Ишмоэль в данном вопросе согласится с Бен Наносом, не согласится, как он будет на это смотреть. Ну, понятно, что Бен Нанос, судя по его линии рассуждений, он голосует за второй вариант видения этой ситуации, то есть он считает, что этот человек ничего не должен, потому что, по всей видимости, он полагает, что свое обещание в кавычках, он дал исключительно ради спасения еврея от мучений. «Тошма, приди и смотри», предлагает Гемора, предлагая нам вот некоторый пример, из которого мы сможем понять, Как же с этой ситуацией обращаться следует? Деома Раби Янкев, оме Раби Йоханан, что сказал Раби Янкев от имени того же самого Раби Йоханана. Холук гоя Раби Ишмоэл ав бехонук. Раби Ишмоэл был не согласен с Бен Наносом, также в относительно этой ситуации с удушаемым. То есть считал, что да, определенное обязательство на себя принял в качестве поручителя этот самый вмешавшийся в драку. Алоха камойсей бехонук. О эйн алоха камойсей. Тогда задают вопрос учащиеся, ну, то есть обсуждающие в данном случае, там, наверное, в принципе, там и обучающиеся тоже были, вроде тех, которым предлагал Раби Ишмоэль вот эту практику проходить у Бен-Наноса. Хорошо, Раби Ишмоэль не был согласен с Бен-Наносом. Тогда возникает вопрос, а алоха по кому? В этом случае относительно Бехонук, относительно удушаемого. Алоха по Раби Ишмоэлю, как и в исходной ситуации, или нет? Ой, эй, налоха камейсы. Тошма, приди и смотри, и слушай. Опять Гемора предлагает, приводит высказывание. Вспоминает, приводит аргумент. Дехи оса равин, когда такой мудрец пришел, имеется в виду, пришел из Израиля в Вавилон. Ома Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан. Холу гоя Раби Ишмоэл. Не согласен был Раби Ишмоэл, а в Бехонук. Также в ситуации с удушаемым. В алоха камейсей. И алоха таки по нему. В смысле, по мнению Раби Ишмоэля. А в Бехонук. Также в ситуации с Хонуком. Если можно, Хонука уже будем называть Хонуком удушаемого. Переводить не будем, во всяком случае, не каждый раз. Омар Раби Игуда, Омар Шмуэл. Сказал такой-то мудрец от лица Шмуэля. Хонук веконой миодой миштабет. По поводу данного вопроса высказался Раби Игуда от имени Шмуэля. Мол, в ситуации с Хонуком. Кону миодой, или коней миодой, может быть, надо читать. То есть, приобрел из руки его. Что значит приобрел из руки его? Это значит, совершил с ним киньян. Ну, наверняка слушатели видели, по меньшей мере, во время, скажем, совершения ворта, помолвки, как совершается киньян. А вот, скажем, скоро Песах, при продаже хомица, то же самое происходит. Берется некоторый предмет и поднимается на тефах вверх, опускается тем человеком, который заключает сделку. Предмет того, с кем он заключает сделку. Это такой вот акт, который узаконивает сделку, реализует сделку. Сейчас регламент вот этого, всю эту большую историю относительно того, что в сделке является решающим, передача средств или изымание, то есть приобретение, забирание мной там товара, сейчас мы ее опустим. И в чем смысл вот этой регламентной части киньяна и в каких формах она может совершаться. Но так или иначе, если произошел киньян, миштабет, тогда, сказал Шмуэль, если, короче говоря, Орев не только подошел и высказался на тему того, что он готов выплатить средства за должника, только душить его, пожалуйста, больше не надо. И после этого они не просто расстались, заключив какую-то договоренность на словах, а совершили киньян, то есть кредитор, скажем, ну, вот отпустил этого должника и вцепился теперь во вмешавшегося самодеятельного поручителя, неизвестно откуда взявшегося. Если они совершили киньян между собой, то тогда он обязан выплачивать. Что мы отсюда понимаем? Михлал де орев бе алму лой бой киньян. Отсюда мы можем сделать вывод, что обычный поручитель не нуждается в киньяне. Кстати, забыл отметить, что если раби Ишмоэль, по словам раби Йоханана, расходится с бен наносом также в ситуации с удушаемым, это означает, что раби Йоханан следует вот первой предложенной рашбам, первому варианту видения данного события. То есть, пытаясь избавить от мучений Хонука, вмешавшийся, он, да, действительно принимает на себя практически обязательство выплатить долг. Выступившие по этому поводу, выступивший раби Иуда, вспомнивший слова Шмуэля относительно того, что удушаемый в ситуации с удушаемым требуется киньян, он поясняет тем самым, вспоминает вот такую деталь, что, мол, да, значит, алоха, раби Ишмоэль, да, оспаривал бен наноса, раби Ишмоэль, да, высказал мнение, которое было принято в качестве практической алохи. К этому надо добавить, что в данных перипетиях требуется киньян обязательно, для того, чтобы потом можно было взыскать деньги, для того, чтобы убедиться, как бы, что действительно вот этот неизвестно откуда взявшийся поручитель, он готов выплатить деньги, и таким образом состоялась сделка между ним и кредитором. Необходимо произвести киньян. А из этого понятно, что для обычного орева киньян не нужен, поскольку идея с киньяном возникает именно, высказана именно применительно к ситуации с Хонуком. Вейгилхасо. Здесь некоторая купюра, но тем не менее пропускается маленький фрагмент геморы и дальше вегилхесо и законодательное решение и алоха. Гемора формулирует алоху результирующую. Орев бешас матен моис лой бои кинен. Ахар матен моис бои кинен. Поручитель в момент передачи денег не нуждается в киньяне. То есть, если я правильно понимаю, если он присутствует при передаче средств. Почему? Ну, в общем, по понятной причине. Родственной тем объяснениям, которые выше мы с вами делали. Потому что именно на основе доверия к нему, собственно, осуществляется займ. Он присутствует там, участвует в этой сделке, потому что он является ее неотъемлемой частью. Именно по причине его, именно по причине доверия к нему, кредитор решается дать в долг ту сумму, о которой дальше пойдет речь. Поэтому здесь он в киньяне не нуждается. Так гласит итоговая алоха. Но если он возникает после, собственно, совершения займа, то тогда он, да, боекинен. Тогда он нуждается в киньяне. То есть, тогда ситуация становится подобной Хонуку. Так дальше условно будем называть вот эту всю ситуацию с удушаемым. Ореев де Бейздин, ореев, который поручается, участвует, дает поручительство, высказывается в смысле поручительства в Бейздине, Лой бой кинен. Не нуждается в киньяне. Имеется в виду, что данная сделка, там займ, может осуществляться, естественно, не только в суде, не только в присутствии суда. И поручитель может возникать не только в ситуации суда. Так вот, если дело происходит вне участия суда, то есть в суд обратятся потом, когда должнику будет нечего уплачивать, то тогда регламент такой. Если ОРФ присутствует прямо при займе, то тогда он не нуждается в киньяне. С ним договоренность не должна ритуализироваться вот через киньян. А если дело происходит, если ОРФ появляется хронологически позже, то тогда необходим киньян, как в ситуации с Хонуком. То есть Хонук является частным случаем ситуации, когда ОРФ вмешивается в процесс уже после того, как займ совершен. А если дело происходит в Бейздине, то вне зависимости от того, каким образом, какова хронология событий, ОРФ появился в самом начале, уже в процессе займа, или он появился позже, но все равно вопрос решается в Бейздине, то тогда киньян не нужен ни в каком случае. Дебераги аноя демгеймандей, потому что сама ситуация того, что Бейздин доверяет ему, то есть Бейздин видит, что он вот является, что он пообещал в случае чего компенсировать, возвратить этот долг, поучаствовать в возвращении долга, само по себе то, что Бейздин ему доверяет, гомор умешабет навший. Он тем самым, то есть это заставляет его принять решение категорическое внутреннее. Зачем нужен киньян фактически, зачем нужен вот этот, ну, в определенном смысле символический жест, там, поднятие предмета, для того, чтобы были основания полагать, что это вот осознанный шаг, который именно является твердым решением передать средства, ну, в данном случае, в ситуации, если должнику будет нечего, я готов, да, я свои средства подчиняю данной ситуации. Вот доверие со стороны Бейздина в данном случае, то есть то, что это происходит в присутствии Бейздина, оно является уже достаточным залогом тому, что, высказывая свое обещание, свое поручительство, поручитель, да, находится, осознанно это делает, понимает свою ответственность и, да, подчинил себя данному обещанию. Это завершение трактата в Вавилонском Талмуде, а теперь небольшой отрывок из Талмуда Иерусалимского. Не полезу туда смотреть. Завершение это там трактата, действительно, самые последние строки, как в случае Вавилонского или нет. Во всяком случае, имеющий отношение к данному рассуждению, фрагмент из Иерусалимского Талмуда. Кстати, забавно, что отрывок из Иерусалимского Талмуда даже не обеспечен сноской. Интересные фокусы. Но это происки редактора в чистом виде. Это даже не текст беседы, а дополнительный текст, внесенный редактором для легкости изучения. Итак, Раби Исо бешем Раби Йоханан. Тоже от лица Раби Йоханана, того же самого Раби Йоханана. Только теперь Раби Исо от его лица передает информацию. Раби Йоханан оказался осведомлен в том, что там происходило между Раби Ишмуэлем и Бен Наносом, более других, по всей видимости. Так вот, Раби Исо от лица Раби Йоханана Омар сказал: «Афалпи шекилсей Раби Ишмуэлес Бен Нанос». Несмотря на то, что восславил Раби Ишмуэль Бен Наноса, «Ал мидрошей килсей». Он восславил его за его толкование. То есть, предметом восторга Раби Ишмуэля было именно толкование Бен Наноса, ход его мысли, тот угол зрения, который вот он описал на ситуацию. А вол эйну алоха кивенна нос. Но алоха не следует бенна носу. Шимон бар Вова бешем раби Йоханан. Еще один мудрец иерусалимский. От имени раби Йоханана. Ав бехонук алоха кераби Ишмуэл. Также в ситуации с Хонуком закон следует раби Ишмуэлю. Омар раби Йойсей. Сказал раби Йойсей. Я бы даже сказал, возмутился раби Йойсей. Спросил раби Йойсей. Ве ач ма миней. Так что же ты слышишь отсюда? То есть ты делаешь какой отсюда вывод? Алоха по раби Ишмуэлю, то есть с этого орова можно взять деньги, ага, то есть ты хочешь сказать, бар наш дегава цай лехаври бешука, что если, мол, человек напал на кредитор, напал на должника на улице, раз, осо хад, появился вот какой-то милосердный человек, поручитель, и предложил Умар Шовкий, отпусти его. Вено Йогав, а я отдам тебе этот долг, отдам тебе эти деньги. Так что же, по-твоему, получается? Мин он говей, умин он лой говей. Получается, что просто ответственность вся переходит на этого самодеятельного поручителя. С этого он взимает, в смысле кредитор тогда взимает с поручителя, таким образом, что прям-таки из должника он уже не взимает. Все, закончились у них деловые отношения. С какой стати ответственность переходит, мол, на невесть откуда взявшегося вот в этот самый момент милосердного поручителя. Давайте здесь остановимся сегодня, а завтра уже займемся, собственно, Гадраном.